Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна. Я рада приветствовать всех, кто стремится к гармоничной, счастливой жизни. И для этого, безусловно, нужно понимать свою природу и природу ближнего, и как с ними взаимодействовать. Как раз об этом мы и говорим на наших прямых эфирах, развеиваем мифы о мужественности и пытаемся постичь тоже такой настоящий мужчина, согласно ведической науке и современным реалиям. Помогает нам в этом разобраться Арсений Сидоренко, педагог и психолог, который основал канал YouTube и Telegram под названием «Классик», и ему вы можете задавать свои вопросы. Для этого, пожалуйста, оставляйте их на сайте vedradio.fm или присылайте нам в группе ВКонтакте, Telegram или Одноклассниках с одноименным названием vedradio.fm. Ну, а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Арсений.
Анна, здравствуйте, дорогие слушатели.
Спасибо большое, что вы сегодня с нами, что мы ее продолжаем. Мы уже много встреч посвящены тому, кто же такой настоящий мужчина. И сегодня мы тоже продолжим об этом узнавать. И я думаю, по традиции мы можем начать с предыдущих вопросов с прошлого эфира, верно? Так, вопрос у нас первый по списку женский, но кому как не мужчине знать, где же находятся настоящие мужчины, где их искать, поэтому вот у нас спрашивают. Здравствуйте, чувствую, что моя сфера быть женой, матерью, домохозяйкой, но найти достойного супруга не так просто, поэтому в итоге мне нужно работать и самой себя обеспечивать. Что я делаю не так и как прийти к той жизни, где мне было бы комфортно и найти настоящего мужчину?
Благодарю вас за замечательный вопрос. Веда говорится, что любая женщина в благоприятный для нее астрологический период должна выйти замуж. Это прямое, скажем так, наставление для женщин. Но нужно понимать, что есть такое понятие, что нужно время, чтобы пришли нужные плоды. То есть развивая в себе хорошее качество характера, прорабатывая свои отношения с родителями, чувствуя уважение, любовь к папе, к маме, ходя правильно на свидания и совершая много-много других правильных поступков, женщина со временем нарабатывает себе благочестие, и у нее со временем должен появиться достойный мужчина. Какие подробнее хочу моменты описать? То есть первая, самая важная работа, которую женщина должна правильно делать, это отношения с папой и с мамой. То есть без уважения папы, без этого чувства такого благодарения перед папой, перед уважением перед ним. Даже если он был алкоголиком, он был негодяем, он был не отец, а какой-то отчим, который хотел изнасиловать вас. Без уважения, без принятия судьбы ничего не получится. В этом есть замечательная история про царя, который решил сходить в тюрьму. И он заходит в тюрьму и спрашивает: ты за что сидишь? Да, случайно меня повязали, вот теперь сижу здесь. Да вообще меня подставили, я честный человек был, честный, с ней вообще нет таких людей. Вот сижусь, а ты? Ну, бывает, там ошибаются системы правосудия, садят в тюрьму. А ты? Ну, я, царь, извини, да, виноват был, согрешил, поэтому здесь сижу. Да, такой говорит. Это выпустите. Вот он негодяй. А вот этих честных людей оставьте здесь, пускай они будут дальше. И такое же отношение должно быть у нас, к нашей судьбе, что да, мы заслужили таких родителей. Просто сама по себе мысль о том, что это все случайно, да, мне просто не повезло с родителями и так далее. Это очень выгодная позиция жертвы. Я про себя в первую очередь говорю, потому что я тоже годами жил в этом положении, что ну вот там папа и мама меня обижали, поэтому ничего не получается. У меня солнце плохое, там, или луна плохая, или Юпитер плохой, или вообще как бы я не в ту дату неудачно был рожден. То есть очень можно классно спихивать ответственность на других. А время идет, а ничего в своей жизни не меняется. И время всегда против людей идет. И против мужчин. Это вранье то, что мужчина лучше с годами становится. Неправда. Годами вино в уксус превращается в первую очередь. Ничего хорошего не происходит. Поэтому в первую очередь это принятие наших родителей, наших папы и мамы. Но вот эта внутренняя работа этих эмоций, принятие через различные практики. Какие практики вам подойдут, это должны вы сами выбрать. Кому-то нравится психологическое консультирование, кому-то письма нравятся по Троцкому, кому-то нравятся расстановки по Хеллингеру, кому-то холотропное дыхание подойдет, кому-то нравится групповой формат, кому-то нравится гипноз. Вы должны сами выбрать. В внутренней молитве: «Господь, подскажи мне, как мне лучше». Вот эта внутренняя работа, она еще обязательно должна сопровождаться внешним отстаиванием своей границы. Если вы как-то взаимодействуете с вашими родителями, а вас обесценивают, насмехаются, оскорбляют, унижают вас, говорят: «Да ты глупая, да у тебя ничего не получится» и так далее, то вы должны эти границы очень четко и жестко отстаивать. Конечно же, с кулаками бить не надо, но вам, как женщине, можно включать дургу, то есть дурь гоняющую, скажем так, это моя интерпретация этой фразы, на самом деле, на смысле, это немножко по-другому значит, но дурь вы должны выгонять из людей и включать свой гнев, и, может быть, даже грубовато говорить то, что вы такого не позволите себе, потому что... Есть такая аналогия, прямо в Библии, я читал, в христианстве было описано о том, что всяким демонам и негодяям гадить гораздо приятнее в чистом и выбранном доме, чем в грязном. То же самое, вот вы пришли вот такая смиренная, да, вы принимаете судьбу, вам так смачно говорят: «Да ты дура просто, глупая, несчастная женщина, ничего у тебя не получится». И все ваши труды, они будут все обнулены. Если вы будете позволять это родителям, то автоматически это будет позволено всем окружающим. Это будет ваш начальник на работе делать. Это будет ваши кавалеры приходить, обесценивать вас, говорят: «Ну все, я тебе булочку с коктейлем купил, молочным, все, иди отдавайся, нет, ты ничего больше не стоишь. Теперь все, ты моя рабыня, там работница бесплатная, будешь готовить» и так далее. И вот все эти вещи нужно очень достаточно жестко беречь. Теперь касательно того, что работает. Я считаю, это хороший вариант, потому что если вы будете принимать деньги и подарки от мужчин до брака, то, по сути говоря, вы практически становитесь как проститутка, потому что, в принципе, по-хорошему, ну, не обязан мужчина вас содержать. Кто вы такая, он не знает. А может, это просто сольет на вас миллион, как в той песне, а вы ему скажете: «Аривидерчи». Где гарантия того, что вы не стерва и негодяйка? Почему он обязан это делать? Вот. И разумный мужчина, даже благородный мужчина, не будет на вас тратить деньги и обеспечивать вас. Почему? Потому что вы тогда можете выйти замуж не потому, что вы... Он нравится вам как личность, ему нравятся ваши качества, у вас есть такая интимность не в плане того, что вы сексом занимаетесь, а в плане того, что вы можете поделиться чем угодно, самые такие глубокие вещи рассказать, какие-то свои духовные реализации, какое-то глубокое понимание мира. Вы можете выйти замуж не поэтому, а просто потому, что он оплачивает вас, а женщина, у нее есть особенность, она очень быстро привязывается к материальному комфорту. Прям недавно видел там женщина, скажем так, сомнительной социальной ответственности, назовем ее так, она прям рассказывала: «Вот мой бывший, и он мне все равно оплачивает какие-то пластические операции, что-то еще, потому что он меня приучил сам к этому, он виноват». Такой вот ум парадоксальный, женщина очень легко привязывается к комфорту. Или обучаюсь в колледже, я видел девушку, у нее была машина. Я помню, она как на странную какую-то смотрела, она говорит: «Вот, все, я не могу, теперь мне надо 20 литров бензина заправлять, чтобы ездить там, на неделю нужно, чтобы ездить на занятия на автомобиле. Говорю, зачем? Да вообще это не там, зачем автомобиль? Столько булочек можно купить, пирожков или что-то еще. В чем проблема там в метро поездить или в трамвай? У нас хороший транспорт в Беларуси был. Но нет, это именно женщина, это комфорт. Ей очень приятно, что никто на нее не смотрит, никто к ней не прикасается. У нее есть свое личное пространство. Поэтому и достойный мужчина, он тоже не, он точно не должен вас содержать до брака, чтобы вас не ставить в уязвимое положение. И в принципе, поэтому женщине очень важно самой работать до брака, самой себя обеспечивать, не упахиваться, конечно же, не зарабатывать себе квартиру, это еще одна ловушка неправильная. Потому что Олег Геннадьевич четко рассказывал, и я уже видел ситуацию, если женщина зарабатывает сама на квартиру, то ну, она просто не может уважать мужчину. Ну какой он добытчик? Сейчас самое это сложное, это именно жилье купить самому. Это самая большая роскошь. Ну что там, в отдых куда-то поехать. Это не так дорого. А в Москве или в других городах миллионы стоят эти квартиры. Это самое сложное. А потребности самое важное, базовое. Поэтому какой-то работой занимаетесь, вы можете там снимать свою какую-то квартиру, комнату, вам хватает на еду, на какой-то простой макияж, этого в принципе достаточно, чтобы не упахиваться. Если, конечно же, к вам идут деньги, вы, я не знаю, какой-нибудь талантливый программист, блогер какой-то или что-то еще, то, пожалуйста, как бы никто не говорит, что надо все деньги выбрасывать или что-то еще. Но опыт показывает обычно, что хорошие деньги это мужская политика. То есть это большая стабильность, это умение подстраиваться под желания ваших клиентов. Это полная самоотдача и так далее. То есть, это чисто мужская позиция. Чисто вот пробивной характер стальной нужен. Наступать на горло своей гордости, своим каким-то мелким хотелкам. Это не женское положение будет. Вы станете мужиком и привлечете к себе альфонса какого-то. Ну, опять же, я говорю, это индивидуально. То есть какой-то женщине легко дает зарплата, не знаю, $100, какой-то $5000 легко дается. Это уже сугубо индивидуально получается. Поэтому содержать себя абсолютно нормально. Не стесняйтесь, работайте. Вот семье тоже придется работать. Просто работа поприятнее станет, что если вам попадется замуж мужчина достойный, то он вам выходные может делать в любой момент. Он под вас подстроит все идеальное рабочее место и так далее. Ну и на обычной работе тоже можно поискать. Здесь бывают нормальные начальники. Все зависит от нас, потому что я думал, что в Беларуси, когда я жил в Беларуси, я думал, что в Беларуси какие-то жестокие люди, несправедливо. Но это было просто лично мои отношения с отцом непроработанные. И мне жестокие начальники страны, а в хорошую школу меня не брали учителем, потому что я унижал людей, как бы я просто энергетически не подходил под это место. Когда я приехал в другое место жить, в страну, я понял, что на самом деле я немножко заблуждался в этих моментах. Но когда я проработал своих родителей, то и меня полицейские перестали останавливать на досмотр документов. Докапываться ко мне меньше люди стали. И персонал даже в России в госучреждениях стал со мной гораздо вежливее относиться. То есть эта внутренняя проработка, она дает вот эти плоды. То есть когда ты уважаешь и принимаешь свою судьбу, с тобой уже более милостивы все окружающие. Это вот такие социальные части. Ну и сама по себе техника ухаживания, я хочу сказать то, что да, действительно придется очень много перебирать. И я не знаю, допустим, моя жена только замуж после сотого ухажера, где-то она вышла, сказала, да, уже сбилась со счета. Ей вообще было не прикольно, я не знаю, кто говорит, что это очень весело и классно на свидание ходить. Вот, то есть на самом деле период до брака это самый тяжелый период. И я не знаю, кто еще говорит, что в этот момент тебе другая женщина поможет. Тебе вообще другая женщина очень слабо может помочь. Почему? Потому что сам по себе выбор жениха достойного, чтобы найти мужские качества, это чисто холодная, расчетливая мужская природа нужна. То есть такая самая главная ловушка ждет женщин в периоде ухаживания, то что для женщин мужчина с такой проявленной женской природой он может казаться, и он будет казаться гораздо более привлекательнее, чем мужчина мужской природы. То есть мужчина женской природы, он будет вежливый, деликатный, опрятно одетый. Он будет всегда стульчик поставит, курточку снимет, красиво скажет комплимент, тебе наговорит. А, умеет тоже наслаждаться жизнью. И женщине кажется, вау, вот это мужчина, он же меня так понимает, он классно. Он легко извиняется за свои поступки, всегда соглашается, подстраивается, красиво говорит и так далее. Вот. Но вопрос в том, что у этого мужика либо денег не будет, это раз. Ну, вернее, просто денег не будет. А на самом деле для женщины в браке, ну, после физического насилия, второе по страшности – это экономическое насилие. То есть женщина еще кое-как простит мужчине, если он там носки разбрасывает, там унитаз описывает, тарелку на столе оставляет, ест как будто, знаете, его миссия раскидать еду, как будто он ел не с тарелки, а со стола еду ел, может даже. Это она еще кое-как простит. Если мужчина зарабатывает деньги, все отдает дом. Но если мужчина хотя бы раз заикнется это, что я тебя деньгами накажу, не будет денег, или просто этих денег нету, поверьте мне, любые самые крепкие отношения очень легко разбиваются бытовуху. Вообще, то есть те девушки, которые говорят, а мне не важно, сколько он зарабатывает, это, конечно, очень милая, такая хорошая вера, даже наивность женская. Но как только у вас ребенок рождается, это все улетучивается максимально. Ребенка кормить надо, ребенка одевать, жену надо кормить, жене надо витамины купить. И так далее, и тому подобное. То есть без денег тут никуда получается. И вот такой вот женообразный мужчина, ой, ну ты ж работал, я работал, жили как-то. А когда женщина рожает ребенка, или даже просто беременеет, все, то есть, во-первых, когда рожает, то есть у вас теперь уже становится 3 рта, вот, а зарплата, в принципе, если вы до этого на равных зарабатывали, становится в 2 раза меньше. Потому что в декрете женщина мало получает, либо вообще не получает, либо чтобы получить эти декретные деньги, она должна еще и беременная на работу ходить, что не очень благоприятно для ребенка. Поэтому вот такие женообразные мужчины, они привлекательнее вначале. Вот. Но на дистанции они вообще могут показать себя нерабочими. А реальный мужчина, который брутальный, который в хорошем смысле брутальный, который решает вопросы, он может показаться очень странным. То есть, допустим, моя жена тоже считала, очень долго посмотрела и не до конца вначале понимала меня, уточняла. Потому что ну, нормальный мужик, он молчалив достаточно, он может что-то не договаривать, не объяснять. Он резкий по характеру. И он, скажем так, не сильно-то наслаждается, но он реально готов реально решать ваши вопросы и вписываться на вас. И когда он что-то косячит, он не так легко извиняется, ой, да-да-да, прости, пожалуйста, я виноват, так больше никогда не буду. Нет, он недовольный, он молчаливый, так и полубурчан, говорит, ну, хорошо, согласен. Вот. И женщине может показаться, что какой-то он твердый какой-то, непонятный какой-то. Или он свои решения постоянно принимает будет. Но это настоящая мужская природа, крепкая. Потом со временем, через какое-то время, он станет более мягким, более общительным. Это уже, скажем так, ваша работа. Но вот изначально видите эту природу серьезную, потому что мужчина реально готов вписываться ради вас, он реально готов деньги зарабатывать. Он реально будет проявлять активность, решать вопросы какие-то самые сложные, решать вопрос с жильем, решать вопрос с чиновниками, ходить в магазин, оберегать вас от других мужчин. И это может быть вначале выглядеть не очень так вот ярко и привлекательно, не так романтично. Нам же показывают фильмы какие-то, там показывают вообще таких мужчин никогда не видел. То есть он богатый, красивый, накачанный, у него изящная речь, он умеет общаться с женщинами, прям, знаете, как такой потерый мужик, который 30 лет прожил. Он супер классный, чувственно, эмоционально наслаждается, и при этом он еще и не бабник. Ну, вообще просто фантастика. Я таких суперменов ни разу в жизни не видел. То есть реальный вариант, то, что он хотя бы просто богатый, это уже супермен считает. Или он просто очень сильно отвечает за свои слова решительно. Вот. То есть более-менее реалистичный мужчина показан, извиняюсь, в ментовских сериалах. Вот. Там показан. Да, вот он решал, он отвечает за слова, он честный и достойный, но у него там куча косяков. Он то забудет это сделать, то грубит, то не договорит что-то. Это более-менее реалистичный сценарий мужчины показан. Вот. Поэтому в этом вопросе, конечно, в идеале, чтобы вас какой-то отец сопровождал. И, ну, допустим, я сразу же вижу разгильдяев мужчин. Я по своему же какому-то опыту, иногда даже просто по голосу, по общению я вот это чувствую. Я вижу, да, вот этот мужчина, он какой-то, он такой вроде смеется, улыбается, но я сразу же вижу четко, вот он берет, он решает вопрос, он умеет очень хорошо концентрироваться, и он не будет расплескивать свою энергию. А этот мужчина, ну так, просто понаслаждаться хочет и не готов реально за вас вписывать и решать ответственность. И женщине нужна защита. Как она эту будет защиту по ним получать, допустим, если нет отца? Может быть, через психолога, может быть, через лекции. Может быть, через какого-то своего знакомого. Но она должна получать вот эту защиту, и чтобы ей четко объясняли. Хотя бы, да, самый крайний вариант – это слушать по лекции через голос другого мужчины, который будет ей подсказывать и который будет всегда возвращать. Мужчина – тот, кто решает вопросы. Мужчина – тот, кто честно себя ведет и не хочет с ней спать, а просто задает вопросы, серьезно интересует, от чего она хочет, и который совершает благородные поступки. И вот совокупность вот этого – правильная внутренняя работа, проработка своих отношений с родителями, отстаивание своих границ, финансово независимо. Вы должны быть финансово независимы, чтобы из вас, по сути говоря, не сделали проститутку. Так и тем или иным образом. Это очень опасное положение, когда вы зависите финансово от своих ухажеров. И понимание того, что придется перебрать много мужчин, то, что нужно свидание, это в первую очередь, это серьезная жестящая работа. Расслабитесь и понаслаждайтесь вы, когда замуж выйдете. Вот там, да, уже расслабитесь, и там можно будет довериться этому мужчине. До брака это прям война получается определенная. Это, с одной стороны, нужно быть женственным, эмоциональным, с другой стороны, нужно всегда держать ухо востро, потому что мужчина очень хорошо сейчас умеет взламывать женское подсознание. Они знают, на какие точки надавить, как подстраиваться по жизни. У пикапа уже там русская модель эффективного соблазнения, такая первая, самая яркая модель. Ей уже, по-моему, около 30 лет или 20 лет этой модели. Они уже знают, как научно через NLP-технологии подстраиваться и взламывать. Есть просто вот это все... В фильмах тоже много чего или в роликах показывают все эти вещи. Поэтому женщине нужно по-хорошему не доверять мужчинам, но при этом сохранять эту открытость веры в Бога, то, что все равно, когда нужно, все это придет, и тогда вас ждет успех в этом вопросе через какое-то время.
Благодарю вас, Арсений, столько полезнейших рекомендаций. Спасибо большое вам за то, что помогаете нам действительно прийти к тому счастью, которое каждый из нас мечтает. Еще один вопрос у нас есть от мужчины. Что делать с повышенной гневливостью по природе? Иногда сложно сдерживаться, могу прикрикнуть, особенно на детей или жену. Они обижаются, я потом извиняюсь, и потом все по новой. Что делать?
Да, благодарю вас. Во-первых, очень рада, что вы извиняетесь перед ними. Ну, конечно же, да, что был один святой, про него писали, что с женщинами он в два раза мягче общается, чем с мужчинами, а с детьми в четыре раза мягче, чем с женщинами. Я про детей, у меня пока детей нет, точно не могу сказать, но с женой точно вообще даже не прикрикивать, даже кулак лучше шутку не показывать, не поймут и не примут с этими вещами. Гнев – это трансформационная эмоция, то есть это желание что-то поменять. Конечно же, начинает лучше самого себя разобраться, что вас не устраивает. Первая, самая простая причина гнева – вы просто устали. Особенность современного ритма жизни, что ты просто бешеный какой-то, невероятный. То есть современному мужчине, чтобы заработать, надо реально пахать, скажем так, пробиваться. Очень часто бывают ситуации, когда мужчине, чтобы зарабатывать деньги, надо всегда выполнять какую-то не его природную работу, чтобы получить эту работу. То есть сейчас даже сложнее не работать, а найти работу, скажем. Ну, то есть я, допустим, про себя могу сказать, то есть я репетитор, да, но мне нужно заниматься каким-то маркетингом, искать каналы нахождения учеников, то есть договариваются с коллегами. Сейчас это целые эпопеи откликаться на сайтах. Это не так просто, потому что на твое место десятки других желающих. Других репетиторов США, они прям ведут эти YouTube-каналы, общаются с маркетологами, общаются с монтажниками видео. И это не их природа, скажем так, это маркетинг. Но такие условия, это все забирает энергию. То какой-то бизнес, они знают, насколько это ужасно, все эти бумажки заполняют. То есть ты тратишь время не на то, чтобы общаться с людьми, улучшать свой продукт, а заполнять все эти бумажки. И так далее, и тому подобное. То есть сейчас к йогу вот очень много вот такой вот перегруза. И, может быть, вам стоит задуматься о том, что просто вы мало отдыхаете, то есть вам надо на природу сходить, позаниматься спортом, в баньку с друзьями съездить. Если вы не пьете, то просто отдохнуть там. Если вы пьете, то просто с ними, извиняюсь, пивка выпить и что-нибудь вкусное съесть, что вам нравится. Потому что это реально проблема, что очень многие люди сейчас перегружены, они даже это не понимают. И особенно заключается в том, что мужское тело со временем стареет, его потенция пахать уменьшает. То есть я прекрасно помню, я мог спокойно в возрасте 20-19 лет всю ночь не спать и пойти работать. Ну и кое-как доковылять и что-то делать. Сейчас, когда мне 36 лет, я уже не могу так сделать. Не могу, просто уже тело не отдает. И вот эта усталость фоновая, она будет приводить к гневу. То есть вам нужно просто отдохнуть. И это вызывает недовольство. Это первая причина. Самая простая, самая очевидная. Вторая причина. Это происходит от того, что надо посмотреть, насколько выстроены отношения. То есть вертикаль такая, что если мужчина доволен и счастлив в своей жизни, то и дети, и жена автоматически тоже будут довольны и счастливы жить, и не будут, скажем так, его подбешивать, не будут его провоцировать на все эти вещи. Поэтому нужно посмотреть на то, какая у вас миссия, довольны ли вы своей жизнью, если у вас какой-то старший наставник. Потому что мужчина, если живет только семьей, имеет, он автоматически он становится через какое-то время несчастливым. Потому что жена и дети они не могут дать вам счастья. Ни младшие не требуют вашей любви и защиты. Они всегда будут больше брать, чем давать. Это априори истина, потому что на то они и младшие в какой-то степени. Она тоже в какой-то степени считается младшей для требующей, скажем так, энергии, требующей защиты и постоянного вкладывания. То есть, если вы посмотрите по-честному на отношения мужчины и женщины, там всегда больше мужчина вкладывает. Он выслушивает женщину, он терпит ее эмоциональные качели. С детьми то же самое. Сколько в них там надо работу вкладывать. Там, маленькие надо мыть постоянно, так вкусненько менять, кормить их, гулять. То есть это постоянная отдача. Если у мужчины нет ориентира какой-то социальной миссии, что вот я хочу в храме служить, я хочу какую-то благотворительность, ну, я не знаю, даже хотя бы кошечкам и собачкам помогать, то мужчина будет несчастливее, потому что получающие всегда будут меньше давать, чем даешь. И это будет вызывать такое тонкое ожидание. Может быть, вы ожидаете, я прям помню какое-то видео, смотрю, мужчина, у него жена там отдыхает, где-то там в Сочи, в зимней ванне, а у него прямо видео говорит, ну, давайте, говорите мне, я ваш бог. Я вас царь, вы где моя благодарность о том, что я вам такой великолепный? Они смотрят на него. Что ты от нас хочешь? Ну, спасибо, да. Ну, о чем мы тебе должны еще сказать? Поэтому не ждите то, что ваша жена всегда будет говорить, какой вы замечательный, какой вы бог. Она не обязана это говорить. Да, она поблагодарит вас, но она никогда не удовлетворит ваше, скажем так, эго до конца. Потому что вы должны получать наслаждение и подпитку, в первую очередь, от своей какой-то духовной практики, от своей социальной деятельности, от благотворительности. И тогда, если вы получаете, ну и, в принципе, от заботы о себе, то есть занимаясь культурой, выполняя какие-то свои хобби, вы должны приходить наполненным и счастливым, и отдавать. Если же вы это не делаете, то у вас действительно будет гнев, и вы будете ожидать. И эта наполненность, она даст вам какое-то терпение, терпеть какие-то их недостатки, какие-то их капризы, скажем так, и так далее. То есть это вторая часть, вот это ваша внутренняя наполненность. И третья часть, от чего может возникать гнев, от того, что у вас, возможно, не простроена вертикаль в семье. То есть, когда окружающие начинают вас раздражать, тянуть лишнее внимание от того, что вы и вы сами не удовлетворены, и вы некачественно уделяете им время. То есть, когда жена счастливая, она понимает, когда вас не надо трогать. Если же она несчастлива, если вы не уделили ей внимания, не поговорили с ней, не пообнимали, хочу про обнимашки сказать. Для женщины это просто как еда для мужика. То есть, если вы ее не обняли в какой-то день, вы считаете ее голодной, оставили, она будет недовольна. Если вы систематически не додаете ей обнимашек качественных, спрашивая, как она хочет, то есть каких-то надо там гладить, каких-то надо массаж делать. Если вы не додаете этого, гарантированно то, что она будет бурчать. И женщина, она может не понимать, но она будет с вас вытягивать, то есть обнимашки, внимание, общение какое-то, если вы не выслушаете или куда-то не ходите, как-то не заботиться, она будет с вас вытягивать это. Она будет придумывать какие-то глупые поводы, как вам может показаться, или доставать вас заботой. И это для мужиков парадоксально звучит. Она заботится о вас, хотя на самом деле она хочет заботы о вас. И она будет вас таким образом забирать ваше внимание. И поскольку нарушаются какие-то правила, вы вроде бы своими делами хотели заниматься или отдохнуть, а вас дергают постоянно, вас это будет вызывать раздражение. Вот. Но причина будет заключаться в том, что вам надо более качественно уделить внимание, больше времени уделить ей, поговорить с ней. И дети автоматически тоже паровозиком придут, потому что неудовлетворенная мама – это неудовлетворенные дети. И дети тоже будут вытягивать у вас внимание. А как вам вытягивать? То есть, понимаете, ребенку маленькому, для него ваше внимание, ваши эмоции, это для него пища. То есть, если нет эмоций, то есть, представьте, вот у вас две ситуации. Вы в тюрьме сели, оказались. Вот. И вам предлагают, вот тебе там, я не знаю, огрызки хлеба, позавчерашняя еда, полуплесневевшая такая, либо ничего не есть. Что вы выберете? Ну, конечно же, выберете плохую еду. То же самое и дети и с женой. То есть, да, он бурчит, но он хотя бы он отвечает на вопрос. Потому что у женщин и детей всегда есть экзистенциальный вопрос. Я есть, я нужен. Вот. И женщина, да, вот вы на нее там ругаетесь, бурчите, там что-то агрессируете, но она чувствует, да, я есть, я нужна, получает. И ребенок тот же самый, да, я есть, я нужен. И поэтому нужно вопрос просто качественно уделять внимание семье. Скорее всего, формула такая, что где-то женщине час-два нужно каждый день уделять. Общаться с ней. Ни в коем случае ни в какой телефон не залазить, не отвлекаться. То есть просто ты и я и ты получать, уделять качественное внимание. И со временем, когда вы наполните сосуд, ее доверие, ее, скажем так, удовлетворенность вами, эта проблема очень мощная, быстро исчезает. То есть, подводя итог, тут может быть три причины. И еще четвертый момент хотел сказать. Иногда просто в семье нужно потерпеть мужчине. А это тоже момент важен. Ну, потому что через его близких тоже проявляется его карма. То есть, ему положено отстрадать. И вот сейчас это проявляется в том, что близкие его достают и нужно просто перетерпеть эти моменты, и вот эта внутренняя наполненность, миссия, она будет давать силу, поддерживать. Вот, наверное, я бы так ответил на этот вопрос.
Да, как важно комплексно подходить к трудностям, особенно те, которые затрагивают, может быть, даже ежедневно наших близких. Спасибо вам большое, Арсений, что так глубоко это все рассмотрели. И у нас не так много времени осталось. Может быть, давайте разберем тот миф, о котором хотели поговорить сегодня.
Да, сегодня как раз практически тема, я уже говорил немножко об этом. То есть миссия благотворительности – это удел дураков и лохов. Сейчас сам мир толкает нас к эгоизму, эксплуатации других. Но на самом деле Веда говорит, что успешнее становится тот, кто больше думает о других. И единственная валюта, за которую можно купить процветание и наслаждение, это служение другим. Но возникает вопрос, а почему же негодяи богатые, а хорошие люди бедные? Просто потому, что богатые люди в прошлой жизни совершили много хороших поступков, поэтому они сейчас наслаждаются другими. Но в следующей жизни придет расплата. То есть, если жизнь, деятельность была очень неблагочестивой, то и что так. Если просто так вот эгоистично жил, то какое-то низкое рождение. Допустим, Веда говорит, что жадные домохозяева, которые, знаете, все гребут под себя, они мышками рождаются. Если человек очень эгоистичный и так прямо агрессивно ведет себя окружающим, он рождается собакой, потому что собака, она очень, скажем так, агрессивная, гавкает постоянно. Но Господь это занимает служение, а не своему хозяину слушает. И так далее. И закон кармы неопровержим, что что посеешь, то и пожмешь. Поэтому если вы богатый человек, то вы должны заниматься делом, которое вам нравится, и жертвовать какую-то часть своих плодов, своей деятельности другим. Я, если говорить про богатого, то обязательно нужно деньги жертвовать. Но очень важный нюанс и очень сложный то, что богатство, оно требует очень большой ответственности. То есть если вы будете жертвовать деньги соседскому забулдыге на водку, то вы не то что занимаетесь благотворительностью, вы еще испортите человека. Есть такой замечательный анекдот. Стоит гаишник, проезжает машину, там что-то нарушает, ну, из окна ему $100 высовывают. Тот честь отдает и отпускает машину. И так вот продолжается неделя, месяц, второе уже. Вот. И вот он постоянно получает деньги. Потом в какой-то момент, проходит 2 месяца, и машина больше не появляется. День, второй, неделя, третий. Проходит, денег нету, он загрустил, и потом через 3 недели появляется заново машина. Снова ему деньги дает. И один гаишник другого спрашивает, того, кто брал деньги, говорит, что произошло, почему он, что было. Он говорит, он просто в отпуск уехал, поэтому не появлялся. Да, и что это значит? Ну вот, человек 3 недели на мои деньги гулял. Вот такое вот невежественное сознание людей может выращивать. То же самое у этих алкоголиков может быть понимание, что вот вы ему должны денег, то, что вы виноваты. Мало того, они еще могут и гадость какую-то делать, отомстить. Как-то это вот они жили спокойно, находили деньги. А теперь вот вы так этому приучили. Какая же проблема будет, если вы пожертвуете деньги человеку, который обманывает? Ведь если вам говорят, что эти деньги пойдут на храм, а человек себе просто дачу строит, и деньги не доходят до адресата, там, до больного ребенка, до храма, до пожилых людей и так далее, то это тоже пожертвование в энергии невежества, потому что вы как бы подпитываете вот этих обманщиков и негодяев. И, кстати говоря, такая же логика, что не надо быть разиней по жизни. То есть я очень хорошо помню, как я ехал в поезде, у меня деньги украли по моей неаккуратности. Я не пожалел, старший монах, наоборот, меня читал, ты чего буду невежество, энергию невежества поддерживаешь? Фатазей. Ты виноват. Это очень плохой поступок, скажем так. Поэтому вы должны беречь. Страсти пожертвования, это уже, в принципе, неплохой уровень. Да, вы жертвуете, чего-то ожидаете, каких-то плодов, какого-то уважения. Ну, это уже неплохо хотя бы, то, что страсти, может быть, какая-то примесь благости вытесается. Но благость вы жертвуете, потому что так положено. Вы не ждете плодов, но плоды, они потом придут, на самом деле. Определенные. И самый главный секрет правильной благотворительности – это держать язык за зубами. Никогда не рассказывайте, старайтесь никому не рассказывать. Вот. Только если вы можете спросить, это пришли ли деньги к человеку и спросить, а что, куда они потратили. Вот это уже благо. То есть, потому что вы должны контролировать этот момент, вы должны знать. И по моему опыту, горькому в этих вопросах, что нужно очень желательно жертвовать деньги именно на какую-то миссию, на какой-то проект, а не поддерживать конкретную личность, даже особенно если это ваш наставник какой-то, то есть нужно четко разделять, что содержа таким человеком, такого, допустим, какого-то постоянно, то есть одно дело просто подарить какому-то священнику деньги, а другое дело постоянно его поддерживать, то есть вы тоже можете его поднять, его стандарты жизни, переучить к этому, и самое главное отучить его, говорить ему правду, потому что когда ты финансово зависишь от человека, очень тяжело становится говорить ему правду, хочется подправиться. Поэтому жертвуйте на какую-то миссию, на храм, на какую-нибудь пищу для стариков или для детей-сирот. И таким образом вам будут приходить не только деньги, вам будет приходить всесторонняя поддержка от Господа. То есть вам придет врач в нужный момент, когда вы заболеете. Поверьте мне, сейчас найти врача – это невероятно сложная задача, потому что парадоксально может оказаться, что вам может подойти не аюрведический врач, не ведический врач, а может просто подойти обыкновенный аллопатрический врач, который вам нужную микстуру пропишет и скажет просто заниматься физкультурой, и это окажется ваш врач, потому что вам не нужно это. К вам будет приходить разум, допустим, как правильно законодательно не попасть в какую-нибудь неприятную ситуацию. К вам будут приходить друзья. То есть благотворительность, она будет давать очень яркие плоды, очень сочные. Потому что, когда мы отдаем деньги на благотворительность, мы очищаем свою карму. И очень важный момент сказать, то, что там можно найти веды, что 50% должен жертвовать. И там куча разночтений. 50% от чего? От общего дохода. Так это для многих людей это просто разорит. То есть у меня там зарплата 70 тысяч, 35 тысяч считать на благотворительность. Но это будет как в том... В нашей Раше это юмор такой, типа, что жена спрашивает мужа: слушай, а какие мы ботинки купим, уже скоро зима. И он берет такой молоток, бьет по ноге, по стопе ребенка. Вот сейчас мы ему будут новые ботинки, у него гипсовые, будет ходить наш ребенок благодаря этому. То есть, или там я ему новую одежду делал, приносит такую большую коробку картонную, там вырезает отверстие для головы, для ног, для рук, это будет новая одежда. Вот так вот. Тут сугубо индивидуально получается, тут важна какая-то стабильность и постоянство. То есть кому-то 1% достаточно жертвует, кому-то 3%, кому-то 25%, кому-то 50%. Наверное, 50% это тем, кто уже полностью укомплектован. То есть дом, который нравится жене, жилье, которое полностью устраивается. Все потребности женщины закрываются на ее уровне, скажем так, там, одежда, еда, какие-то путешествия и так далее. Ну и мужчина сам чувствует уверенность. И еще должен быть какой-то запас, счет в банке, наличка, какая-то недвижимость и так далее. То есть достаточно высокий уровень должен быть. Наверное, этим людям 50 нужно процентов жертв. Остальным людям должны по силам смотреть. Иногда, если даже нет денег, то можно просто какое-то в храме служение совершить или какой-то просто благотворительности. По-моему, там, допустим, по субботам хорошо птичек кормить, я думаю, сколько я слышал, там один человек сказал, и так далее. Должна быть правильная благотворительность, но сама идея по себе, что благотворительность – это жизнь для того, чтобы не себе, это расширение сознания. То есть, если мы говорим про мужчину, то если мужчина живет интересами своей семьи, то, как ни парадоксально, первые, кто его перестает уважать, ну, даже не первыми, со временем все равно его семья будет перестать уважать, потому что... Ну, они изначально они могут дать ему столько же счастья, сколько служения обществу. Потому что они принимающие, я уже говорил об этом сегодня, они дадут всегда меньше, чем ты отдаешь. Это нормально для них, не тех, кто требует подзащиты. Поэтому мужчине нужно обязательно всегда расширять свое сознание, всегда думать о том, чтобы помочь. И даже просто на каком-то бытовом плане помощь окружающим, она окупится тем, что когда наступит какой-то тяжелый период у этой семьи, те люди, которым он когда-то помогал, они, скорее всего, тоже ему придут на помощь. И вот это будет, на самом деле, тоже защита, то, что добрые дела семьи. И, опять же, я подчеркну, правильные добрые дела. То есть помогать нужно правильно людям. Есть люди, которые принципиально лодыри, я помню, у нас была в университете девочка, которая, вот знаете, она принципиально принимала помощь от тех и ничего не делала другим. Вот таким людям не надо помогать. Пускай они живут дальше в своем университете. Нет, людям достойным, которые... стараются, которые что-то делают, но всегда бывает в жизни ситуация, когда нужна какая-то помощь. Допустим, вы юрист, а человеку нужна юридическая помощь. Помогите ему, потому что, ну, если увидите, что серьезный человек попал в ситуацию, ему нужна ваша помощь. Но если человек принципиальный, лодырь, он постоянно ничего не делает, и вы вытаскиваете его из какой-то глупой ситуации, то не надо помогать, ему не нужно. Наоборот, вы этой помощью его дальше толкаете на деградацию, он утверждает, ага, вот это такой особенный, мне все помогают, я дальше так и буду. Поэтому Благотворительность – это очень такая сложная вещь, с опытом приобретается, кому помогать, кому не помогать, как найти достойную миссию какую-то, достойных людей, каких-то священников, мужчин старших. Но если вы будете искренне, будете молиться Господу, чтобы Он вам давал разум, как правильно поступать, то вы получите невероятнейшую защиту, вот находясь в какой-то миссии и служа и помогая каким-то святым людям, это даст защиту вам и вашей семье. Наверное, это все, что я хотел сказать сегодня. Если будут какие-то вопросы, буду рад ответить.
Я благодарю вас, Арсений. Очень интересная тема. Благотворительность, такое богоугодное дело. И здорово, что вы так нас настраиваете на это. Тем более, вот скоро светлый праздник Пасхи. Прекрасное время, чтобы сделать что-то полезное, светлое, радостное в этом мире. И есть несколько вопросов, например, вот такой. Слышал, что именно благотворительность и забота о нуждающихся – это женская сфера деятельности, а мужчина просто спонсирует и все. Так ли это или нужно прям участвовать?
Нет, я такого не слышал. Это, знаете, это подобно тому, как у женщины прикаята Юхи, Кирхен и Тиндер. То есть это дети, церковь и еда. Но это неправда на самом деле, потому что на самом деле хорошая благотворительность – это в первую очередь мужская обязанность. Потому что благотворительность требует очень серьезного и правильного развлечения. Как я уже говорил, отличить по-настоящему тех людей, которые... То есть даже, смотрите, вы хотите помочь в детский дом, да, вы хотите позаботиться о детях, что-то принести, а вы проконтролируете, чтобы это детям досталось. Знаете, как в том анекдоте, что благотворительный детский дом пожертвовали там 30 килограмм черной икры. Но черную икру сделали такую особую, бракованную, добавили в нее слабительное. На следующий день вся администрация города не вышла на работу. Понимаете, то есть икра-то досталась-то не детям, а кому-то другому. То есть как вы будете? То есть это, в первую очередь, мужская работа, проконтролировать все эти вещи, чтобы деньги достали, чтобы было все правильно поделено. Поэтому я считаю однозначно, что это именно мужская. И это вообще какая-то особенность к Кали-Юге, то, что на женщин все любят спихивать. Я не знаю, они должны деньги зарабатывать, они должны социальным проектом. Кто вообще сказал то, что в храме должны доминировать женщины? Я ничего против женщин не имею, я про то, что в храме все служение выполняют женщины. То есть это вообще непорядок на самом деле. И женщины должны приходить в храм и наслаждаться, немножко отдыхать от домашних обязанностей. У них постоянная работа, они пашут тяжело дома, скажем так. Вот. Нет, это мужчины должны выполнять вот это служение стабильно. Получается, что на лавочках мило мужчины общаются, обсуждают какие-то дела, либо просто иногда даже нахально флиртуют с женщинами. А женщины пашут, пашут и еще раз пашут. В Индии даже, чтобы знали, даже вот эти цветочные гирлянды зачастую мужики плетут. Я не вижу вообще в этом никаких проблем. Потому что социальная сфера, это сфера жестких правил, это сфера дисциплины какой-то, сроков времени. То есть в храме, если вы бываете, там тоже все по срокам должно быть. К этому времени это должно быть, к этому времени это должно быть. Такие жесткие стандарты. Это все мужская территория. Поэтому этим должны мужики заниматься. Вот. Женщины иногда, изредка, если у них очень хорошее настроение, если у них есть свободное время от готовки, от детей, они могут послужить в этом. Но у меня это очень большие вопросы. Я говорю про замужних женщин в первую очередь. Незамужние женщины в первую очередь, конечно же, должны как-то участвовать в храме, служить, но они в первую очередь должны свою личную жизнь пытаться обустраивать. Ходить на свидания, зарабатывать денежки себе, чтобы себя обеспечивать, брак и быть финансово независимой. И это сложно. Ну, еще они упахиваются в храме, как когда эту миссию тянут. Ну, так и... Это очень сами. Я, в общем, конечно же, случай говорю. Конечно же, если отдельно хочется, есть поползновение это делать, конечно же, женщина делает это. Но сфера благотворительности – это в первую очередь мужская сфера. Та сфера, где нужен холодный разум, нужно все очень четко и аккуратно делать. Поэтому этим должны мужчины заниматься. Сейчас просто, к сожалению, в Кали-Югу мужчины любят пениться, любят все спихивать на женщин. Да, самая главная миссия женщины – это дом, быт. И поверьте мне, качественно вести... Вот давайте немножко объясню, что такое качественно вести быт. То есть качественно вести быт – это готовить вкусно. Это рецепты находить. Особенно если вы вегетарианцы, это прям целая аскета для вас найти нормальные рецепты. Вам даже нутрициолог, которому заплатить нет, может не до конца помочь со всем этим делать. Это убираться. Это дети, это целое искусство. Это еще женщина должна... Очень большой миф, что считают, что женщина должна только дома сидеть и бытовыми делами заниматься. Нет. У женщины тоже есть какая-то миссия в социуме, просто она должна этим заниматься свободной от счастливой семейной жизни время. Женщина должна каким-то искусством заниматься. Просто если вы представите себе красоту, ну, опять же, такую красоту навести. То есть, на самом деле, дорогие мужчины, если вы думаете, что красота – это очень удобно, и это прям кайф для женщины с утра встать, подвести, накрасить губы, подвести ресницы, брови, нанести тональный крем, ну, что-то там еще, покрасить ногти, одеть красивое платье и так далее. И вы думаете, что во всем этом ей удобно будет потом дома работать, вы очень глубоко ошибаетесь. Вся красота, она вся непрактична. То есть красота и практичность – это абсолютно прямо противоположные занятия. То есть нормально навести красоту женщине – это 3-4 часа ей надо потратить. Учетом того, что ей вас надо накормить и так далее. Ей еще надо куда-то сходить, правильно наслаждаться жизнью. И по-хорошему там очень мало времени останется. Когда женщина проживет там лет 20-30 в браке, то есть у нее будут взрослые дети самостоятельные, которых не надо кормить. Ну вот тогда, может быть, можно заговорить про благотворительность, но это уже отдельный этап, скажем так, в жизни. Это уже отход от дел, да. Там уже, и там уже оба, по сути говоря, начинают погружаться в какую-то миссию служения обществу, передачу своего опыта. Но мы говорим про 98% слушателей, 99,9, наверное, десятых даже слушателей, то вам нужно просто ярко, сочно прожить свою семейную жизнь. Потому что, почему измены? Ну, потому что женщине не дают проявлять себя, скажем так, красоту свою. Они превращаются в посудомоек, в горничных, в кухарок, в домработниц, в строителей превращаются. Вот с кого угодно превращаются и пашут на семью. И она становится некрасивой, и мужчина разочаровывается в ней ищет каких-то отношений налево. Это, конечно, не полностью из-за этого, конечно, происходит, но это одна из очень важных причин о том, что женщина просто упахивается, и она перестает быть красивой. И мужчина, прожив 15 лет, который принимал служение этой верной женщины, он достигает какого-то успеха, у него деньги появляются, что-то еще. Действительно так. И женщина удивляется, а почему он оказывается с какой-то молодой дурой эгоистичной, вот, которая ничего там, которая готовить не умеет, стирать не умеет, но которая просто весело смеется и говорит ему то, что он какой он замечательный. Как так вообще? Как несправедливо? Очень даже справедливо, потому что если тебе наплевать на себя, то и другим на тебя будет тем более наплевать. То есть вы говорите своему мужику, нет, дорогой, иди-ка ты в храм, а я хочу просто отдыхать, я ванну хочу принять с розовыми лепестками на 2 часа. И я абсолютно права, и она будет абсолютно права, потому что если женщина не будет проявлять правильный, здоровый женский эгоизм, то она перестанет нравиться мужу. И мало того, вы еще лишаете мужчину, скажем так, его зоны развития. Потому что если женщина занимается благотворительностью, о, вот мы занимаемся благотворительностью, я деньги зарабатываю, жена по дому и занимается благотворительностью, у нас все замечательно. Но нет, благотворительностью мужик должен заниматься. Он должен все эти вещи тянуть, он должен заботиться о детях-сиротах, о стариках, о немощных. Он должен приходить в храм и там выполнять какое-то служение, деньги давать. Какое-то замечательное видео видел, там мужчины какой-то крест тянули вместе коллективно, и женщины рядом не было. И опять же, я ничего против женщин не имею, но крест должны тянуть мужчины. Это мужская обязанность. Женщина должна в первую очередь заботиться о муже и быть счастливой, наслаждаться. Сейчас очень сильная тенденция, очень сильный тренд. Почему вот возникают вот эти женщины, которые там на видео говорят, а мой мужчина должен зарабатывать от 50 тысяч долларов в месяц или от миллиона в месяц? Это обратная реакция для женщин, потому что женщины чувствуют то, что нет, это неправда, нас обижают. нам денег не дают, нам не дают. Потому что сейчас деньги – это равно наслаждение. То есть за деньги ты можешь любой сервис купить, то есть тебе и придут. И лицо накрасят. Потому что если правильно использовать деньги, женщину очень можно сильно разгрузить. То есть я, в первую очередь, конечно, сторонник домашней еды, но если женщина устала, можно доставкой воспользоваться. Можно вызвать за деньги двух женщин, трех дизайнеров, они тебе красоту наведут, а ты будешь на стульчике отдыхать. Можно в спа съездить, где твое тело правильно отмассирует. Можно одежду купить, которая тебе нравится. Ну, даже на самый крайний случай можно, если там ребенку уже лет 7, какую-нибудь аниматора купить на пару часов, чтобы он его поразвлекал, получается. Женщина отдохнула. Поэтому женщины говорят, мы хотим денег. Вот. Конечно же, там эти деньги, это просто как какая-то компенсация, но в целом реально деньги нужны женщинам, чтобы их хоть как-то их разгрузить. И поэтому те женщины, они выполняют такое служение, они как бы женщинам говорят, женщины, ну, надо же о себе подумать. Не надо быть только на вот этих эгоистов мужчин работать, надо про себя подумать. И вот такая вот обратная реакция возникает. Именно из-за того, что сейчас женщины перегружены, и мужчины прям вообще парадоксально не хотят, знаете, такую нежную, эмоциональную, заботливую женщину. Вот. Ну, при этом, чтобы она еще и как мужик пахать умела, любые трудности переносила. 15 лет готова была спать на полу. Вот. Работала по 18 часов в сутки, вообще не отдыхала, и при этом была красивой и радостной. И еще и благотворительностью занималась сверху. Нет, это прессовые кобылы, извиняюсь. Женщина должна в первую очередь наслаждаться и служить своей семье, получается. Тогда она будет счастлива. А вы, дорогие мужчины, и занимайтесь благотворительностью и всеми этими социальными вещами. И тогда и благотворительность будет более качественная, потому что именно благотворительность, она все равно требует очень холодного, очень расчетливого мужского разума. Она не терпит сантиментов. Сентименты нужны, когда у вас маленький ребенок. Вот там сентименты нужны. Там действительно ребенку до 5 лет, ему, извиняюсь, реально надо в попу дуть и все его хотелки выполнять, потому что ему так положено. Опять же, там тоже есть какое-то определенное воспитание должно быть, но настроение такое реально, что там вот нужно все отдавать. А в социуме нет. Четко. И с расстановочкой нужно. Поэтому я вот все-таки считаю, что все-таки благотворительность – это мужская тема, скажем так, а не женская. Иногда там раз в год по праздникам можно туда и женщину присоединиться.
Благодарю вас, Арсений, за то, что раскрываете эту тему, настраиваете нас, вдохновляете делать мир вокруг нас прекраснее, помогать и жертвовать. Это прекрасное, богоугодное, я бы сказала, даже дело. К сожалению, время нашего эфира так незаметно пролетело, и оставшиеся вопросы мы по традиции рассмотрим на следующем прямом эфире, чтобы освежить то, о чем говорили мы сегодня. Спасибо большое, что раскрываете нам истинную мужественность и помогаете познакомиться с этой природой, принять ее, как с ней взаимодействовать. И мы будем продолжать изучать это дальше, через неделю. А я желаю вам прекрасного настроения, вам, Арсений, дорогим слушателям, и до новых встреч.
Да, благодарю вас, Анна, благодарю вас, слушатели. Всем пожелаю хорошего дня. До свидания.